Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Уварова Юлия Николаевна, историк. Сегодня мы поговорим о традициях русского чаепития в 18-м, начале 20-го столетия. Такой временной отрезок объясняется тем, что чай в Россию пришел по-настоящему во времена Петра I и стал важнейшим напитком во время любой трапезы. Чай подавали к завтраку, к обеду, к ужину, если он устраивался. Чай был частью парадной трапезы и совершенно самостоятельным застольем. Эти традиции развивались постепенно. И мы с вами поговорим о том, когда появился русский самовар, какая чайная утварь требовалась для сервировки стола, каков был чайный этикет. Но предварить этот рассказ я хотела бы высказыванием одного из русских литераторов. Разный как вино, чай противостоит ему во всем остальном. Влияя исподволь, чай подбивает говорить обиняками, смотреть на вещи в профиль, мерить время паузами и сочинять стихи без рифмы, писал Генис. Существует множество пословиц, поговорок, которые связаны с чаем. Одна из них – «Чай не пить, как на свете не жить». Действительно, без чая русские люди в XIX веке уже не представляли свою жизнь, ни повседневную, ни парадные трапезы. И чаепитие стало не только застольем, но и формой общения людей. Если говорить о других странах, то чай стал основным напитком в Британии. Среди всех западноевропейских стран, пожалуй, там он был наиболее популярен. А вот во Франции, в Германии, Испании предпочитали кофе. Популярным в Англии стал чай еще в XVII веке благодаря супруге короля Карла II Катерине Браганце. И этот напиток был провозглашен панацеей от всех болезней. Использовали китайские способы заваривания, сам чай импортировали из Китая. И заваривали его, разбавляя крепкую заварку водой, поэтому маленькие заварочные чайнички подавали с 20 чашками и блюдцами, как это принято в Китае. И таким образом, в XVIII веке центром чайной культуры стала Англия. Мода на чай сопровождалась усиленным вниманием к манерам, разговору, этикету, утонченному поведению. Именно в Англии зародился обычай послеполуденного чая, который называли в этой стране «five o'clock», и в XIX веке эта традиция пришла к нам. Существовало чайное сопровождение, но то, что Россия заимствовала из Западной Европы, у нас на русской почве приобрело национальный колорит. Когда же в России впервые появился чай? Известно, что в 1636 году царю Михаилу Федоровичу I, государю династии Романовых, привезли чай в подарок от алтынского хана, восточно-монгольского правителя. И один из русских послов, побывавший там, Василий Старков, рассказывал: «Чай у нас вещь неслыханная, не знаю, считать его за дерево или за траву. Чай варят в воде, прибавляют ему молока и пьют горячим». В подарок царю прислали чай, то есть китайскую сушеную траву, 4 пуда. Царь испробовал напиток, тот ему понравился, но когда он закончился, о чае забыли. В России в те времена горячие столовые напитки не сопровождали трапезу, знали только прохладительные морсы, квасы, а горячий напиток, заваренный на травах, воспринимали как лекарство. Видимо, именно так к чаю и отнесся русский государь. Хотя спустя 30 лет русское посольство из Китая вновь привезло чай. Это было уже правление царя Алексея Михайловича. И по решению придворного врача чай был причислен к лекарствам, использовался в медицинских целях. В 70-е годы XVII века русские послы ездили в Китай, привозили чай, но активная, регулярная торговля с Китаем начинается только в правлении молодого царя Петра Алексеевича, то есть в самом конце XVII века. И постепенно центром чая торговли становится городок Кяхта, который находился рядом с крепостью Троице-Савск, и уже в 1725 году это было достаточно крупное поселение. Путь чая из Китая в Россию был долгим, стоил он дорого до середины XIX века. Фунт караванного чая, который доставлялся сухим путем, стоил в Москве в XVIII веке столько же, сколько 50 грамм зернистой икры. В Европу чай везли из Кантона, в Россию из Ханькоу, то есть из разных регионов Китая. Но принципиальным отличием было даже не это, а то, каким образом доставлялся чай в Европу и к нам. В Европу его транспортировали морским путем, а в Россию – сухопутным. И разные принципы транспортировки очень влияли на качество продукта. Потому что чай – это нежная субстанция, которая впитывает запахи, влагу. И чай, доставленный морским путем, таким образом по вкусу отличался от того, который везли по суху. В России чай транспортировали цибиками, ящиками, которые делали из камыша. Внутри плотно набивали чай, стенки обкладывали бумагой, бамбуковыми листьями и заплетали ящики камышом. Высшие сорта чая сначала высыпали в тонкие свинцовые ящики, а потом уже в камышовые. Потом ящик обертывали войлоком, наваливали на спину верблюда. Путь каравана шел через Гоби, через Монголию к русской границе. Транспортировка обычно занимала несколько месяцев. И Кяхта к началу XIX века превратилась в крупную торговую слободу. Столицу чайторговли называли иногда Кяхту Венецией пустыни. Когда с китайской стороны прибывал караван, он останавливался в Май-Майчине. Там китайцы проверяли качество товара, пробовали разные сорта и отправляли русским купцам, которые на их основе делали закупки. Чай приходил рассыпной, кирпичный. Торг продолжался долго, поскольку купцы, знающие качество товара, пробовали его, осматривали, обнюхивали. Все сделки проходили при закрытых дверях без свидетелей. Купец считал за нужное поломаться. Некоторое время отказывался от покупки, говоря, что чай ему не особенно нужен, хотя он давно ждал караван. И после нескольких отказов, наконец, начинался настоящий осмотр чая. Его нюхали, пили, опять торговались. Подготовленный обоз с чаем сопровождал приказчик, ноготь, как его называли, он следил за сохранностью ящика, целостностью кожи ящика, и был у него попутчик. Называли его лежня. Он действительно лежал на вазу и следил за сохранностью всего товара. Караван проходил через Томск, Тюмень, Ирбит, Пермь по рекам до Нижнего Новгорода. И в Нижнем Новгороде на Макаревской ярмарке делали крупные покупки, так же, как и на Ирбитской ярмарке. Испорченный чай называли надышалым. А как же получалось, что при транспортировке какой-то чай терял свои качества? Везли на лошадях, и если лошадь шла в обозе близко к чаю, то ее дыхание касалось продукта, и такой чай терял свои качества, его тон-то, и приобретал несвойственные ему запахи, и назывался надышалым. А до середины XIX века в России пили китайский чай, а потом со строительством Транссиба в конце XIX века снизились затраты на сухой транспорт, чай подешевел и постепенно стал доступен многим слоям населения. С 1900 года в России познакомились